61. «В последнюю секунду», — подумала Тувессон, заплатив за пиццу и крикнув Лилии, Муландеру и Утесу, что принесли еду. Их внимание рассеивалось по мере того, как в крови снижалось содержание сахара. И если они в скором времени не поедят, можно закрывать лавочку. Они интенсивно работали весь день и вечер, и нехватка сна уже давно вышла за грани разумного. Пытаясь избавиться от овладевшего ею чувства безнадежности, она приняла решение, что никто не уйдет домой, пока следствие не сделает реальный шаг вперед. Если повезет, у них откроется второе дыхание, а это она любила больше всего на свете. На втором дыхании все в группе сосредоточились на одном — любой ценой раскрыть дело. Все остальное было второстепенным. Если обычно каждый шел домой к своей семье, то теперь они были семьей друг другу. Все это напоминало ей детство, когда она оставалась ночевать у своей лучшей подружки, где они все выходные играли в куклы или строили что-нибудь из лего. Всегда в пижамах. Переодеться не было времени, и его едва хватало на еду. Все остальное ничего не значило. Все, кроме игры. Лилия с Муландером быстро подошли, открыли двухлитровую бутылку с колой и налили себе по стакану.
«Если бы мне пришлось выбирать между вином и колой на всю оставшуюся жизнь, я, понятно, выбрала бы колу», — сказала Лилия, выпив стакан до дна.
«Какие ты купила?» — спросил Муландер, трогая картонные коробки с пиццей.
«А ты какую хочешь?»
«Ну, наверное, кебаб».
«Бери».
Тувессон протянул ему коробку. Хотя Муландер не хотел признавать это, в 9 из 10 случаев он выбирал пиццу-кебаб и съедал половину. Потом ему обычно надоедало, и у него возникало желание попробовать то, что ели другие. Но Тувессон подстраховалась и заказала 6 пицц разных видов.
«А где Утес? Его что ли не будет?»
«Он заперся в комнате для совещаний и выйдет, как только разберется с граффити», — ответила Лилия.
«А, да»,
— Муландер покачал головой.
«Я знаю, что мы полагаемся на милость Божью», — сказала Тувессон. «Но Утес приложил много усилий, и я хочу, чтобы мы отнеслись к этому серьезно. Хорошо?»
Муландер и Лилия кивнули, сели и так рьяно принялись за еду, словно были на грани голодной смерти. Съев треть своей пиццы-кебаб, Муландер нарушил молчание.
«А еще что-нибудь выяснили насчет этой Ингелы Плугхед?»
«Ну, как сказать», — откликнулась Тувессон. «Этот суперприятный врач прислал письменный отчет об осмотре, в котором, по сути, повторяется то, что он говорил раньше».
«И что он говорил?»
«Что само вмешательство выполнено не настоящим врачом».
«А как это выяснилось?»
«Ну, во-первых, использовался стандартный скальпель, который явно совершенно не предназначен для гистерэктомии. К тому же скальпель не был простерилизован». «Ой, черт возьми!» — Лилия покачала головой. «Потом вошли во влагалище вместо того, чтобы пойти простым путем и сделать разрез на животе».
«Вот как? Значит, вагинальный способ труднее?» — удивился Муландер.
«Да, но для новичка вмешательство было проведено с большой точностью, что не может не произвести впечатление».
Муландер кивнул и отрезал кусок от своей пиццы.
«А кто хочет меняться?»
Тувессон и Лилия покачали головами.
«А ты что-нибудь выяснила?»
Лилия кивнула и запила пиццу колой.
«Честно говоря, я ее не понимаю. Она закончила среднюю школу со средним баллом 5.0. То же самое с гимназией, где она изучала естественные науки. Затем 2,5 года она училась на юридическом факультете в Лундском университете, а потом бросила учебу».
«Бросила ради чего?»
«Ради ничего. Это-то и странно. Она пошла кассиром в магазин АГС «Фавер», где, как я понимаю, работает до сих пор. Говорит о потерянной жизни».
«И что еще?»
«Да, в 1992 году она сделала аборт, а спустя 10 лет ее родители умерли от рака в течение 1 года».
«Может быть, преступник лишил ее матки из-за аборта?» — спросил Муландер и отодвинул от себя пиццу. Я хочу сказать, что он отрезал ноги Гленну, который пинался, и руки Йоргену, который дрался. Так почему бы не вырезать матку женщине, которая сделала аборт?
«Если это один и тот же преступник», — заметила Товессон.
Муландер перестал жевать и с непонимающим видом повернулся к Товессон.
«Ну ясно, что один».
«А Риск так не считает», — сказала Лилия. «Он считает, что Плукхед — это уже другой почерк».
«Какой другой? Что он, черт возьми, хочет этим сказать? Сначала ноги, потом руки, а теперь матка. И к тому же все они учились в одном классе. И если это не один почерк, то я не знаю».
«Но Плукхед выжила, и к тому же он ее изнасиловал».
«И? Она ведь первая жертва женщины, не считая датчанки».
«Это так. Но Риск сказал, что она единственная в классе заступалась за Клайса и брала его сторону».
«Но, как мы все теперь знаем, речь теперь идет не о Клайсе, а о ком-то другом».
Муландер замолчал и стал поочередно смотреть то на Лилью, то на Товессон.
«Вы что, совершенно серьезно считаете, что это кто-то другой?»
«Честно говоря, даже не знаю, чему верить», — сказала Товессон. «И я тоже», — отозвалась Лилья. «Но я склоняюсь к тому, что это один и тот же преступник», — продолжала Товессон. «Хотя не исключаю другие возможности. На самом деле это может быть кто угодно».
«А есть кальсоны с двойной начинкой?» — послышался голос Утеса из коридора.
«Разумеется». Товессон протянула самую толстую коробку Утесу, который взял ее, не открывая.
«Тогда, пользуясь случаем, рад всех приветствовать».
Утес повел рукой в сторону комнаты для совещаний. Вид у него был по-настоящему довольный. Товессон и вся команда вошли в комнату и осмотрелись. Утес провел впечатляющую работу, завесив все стены распечатками фотографий граффити высотой 2 метра. К каждому фото была к тому же прикреплена записка с информацией, где оно сделано.
«Вау!» — воскликнула Лилия. «И все это из школы во Фредриксдале?»
Утес кивнул.
«Я думаю, так мы получим самое полное представление».
«Такое чувство, что мы очутились посреди большого общественного туалета», — заметил Муландер.
«Нашел что-нибудь интересное?» — спросила Товессон.
«Я даже еще не начал смотреть». Утес открыл коробку с пиццей и принялся есть, пока все осматривали стены. «Думаю, сейчас мы сможем сделать это вместе. Если каждый возьмет себе по стене, это займет не так много времени».
Как только утес заморил червячка, они распределили стены между собой и принялись за дело.
«А сколько у вас иди нахер?» — спросил Муландер.
«У меня уже 3», — отозвалась Лилия.
«А иди в манду считается?» — уточнил утес.
«Нет, это совершенно разные вещи», — возразил Муландер. «Это нельзя сделать одновременно. Должен же быть какой-то порядок».
«Во всяком случае, у меня уже есть 2 первых варианта».
«А куда отнести улы у меня соснуло?»
Через четверть часа в комнате воцарилась плотная тишина. Словно все осознали, что теперь от них зависит, принесет ли плоды огромная работа, которую проделал утес. Он не только сфотографировал бросающиеся в глаза четкие граффити на стенах и шкафах, он также нашел то, что не было заметно на первый взгляд, под скамьями и на спинках стульев. На одном держателе туалетной бумаги было написано: «Надеюсь, у тебя есть план Б?» А на оборотной стороне сиденья от унитаза: «Гомики срут так же, как обычные люди, только они считают, что у них получается красивее». Но в основном были надписи типа «Сесилия шлюха», «Наш футбол самый лучший, а у прочих хер вонючий», «Слипнот рулит», «Хельстрюм сосет», «Йорген плюс Лина», «Рок умер», «Да здравствует синти-поп».
Товессон рассматривала граффити, и ей казалось, что она погрузилась в мысли молодежи, современной и той, что была раньше.
Граффити на нескольких фото были многослойными, словно годовые кольца различных выпусков. И чтобы разобрать самый первый слой, надо было постараться. Ее взгляд задержался на «Мьелли должен умереть». На записке значилось «Обратная сторона скамьи, раздевалка для мальчиков». Тувисон вздрогнула и стала изучать фото более внимательно. Угловатые неровные буквы углубления были вырезаны ножом на дереве. Судя по потертым краям букв, им определенно может быть около 30 лет. Вопрос только, кто их вырезал? Йорген? Глен? Или преступник?
«А что вы думаете об этом?» — Лилия зачитала вслух остальным. «Я говорю, никто не слушает. Я спрашиваю, никто не отвечает. Человек-невидимка».
«Где эта надпись?» — спросил Муландер.
«За огнетушителем в южном коридоре».
«У меня есть похожее», — сказал Утес. «Я ненавижу каждого говнюка, но кому есть до этого дело? Человек-невидимка».
«Думаете, это он?»
— спросила Лилия, повернувшись к остальным.
«А почему бы и нет?» — отозвалась Туисон.
Все четверо отступили на несколько шагов от стены и уставились на граффити, словно ждали, что преступник вот-вот материализуется и выйдет прямо из стены. Через полчаса Муландер подошел к стене, снял одну из фотографий, сел за стол и принялся изучать ее под лупой. Остальные продолжали рассматривать свои стены, и по мере готовности все стали собираться за спиной Муландера. Граффити, которое он изучал, было невозможно разобрать. За долгие годы текст стерся до такой степени, что от него осталось несколько точек и черточек различной величины и под разными наклонами. Сейчас Муландер пытался воссоздать буквы. В записке было сказано, что это граффити находится на внутренней стороне двери шкафчика 349. Лилия повернулась к Утесу.
«Ты что, отпирал каждый шкафчик?»
«Нет, они уже были открыты. Возможно, летом, когда их моют, из них все убирают».
Тувисон наклонилась над плечом Муландера и увидела обрывки текста.
«Никто меня не видит. Никто».
Продолжения не было видно. Муландер одной рукой загораживал фото, и она ни за что на свете не хотела ему мешать. Когда он вот так сосредоточивался, следствие обычно делало большой шаг вперед. Тувисон мысленно поблагодарила пиццу-кебаб, подошла к окну и посмотрела на ночное освещение Хельсингборга. Все необычайно хорошо просматривалось, и она увидела дорогу через пролив до самых огней Хельсингера и мигающего маяка на одной из башен замка Кронборг. Виднелись даже огни острова Вен, на котором она, как и большинство жителей ее города, не была ни разу. Или это просто огни парохода?
«Вот он!» —
вдруг вскричал Муландер. Тувисон обернулась.
«Ты уверен?»
«Если это не написал наш преступник, на этом я заканчиваю и меняю профессию».
«А что он написал?» — спросила Лилия, наливая себе в стакан остатки колы.
«Никто меня не видит, никто меня не слышит, никто даже не издевается надо мной. Ч.Н.»
Муландер поднял глаза и посмотрел на своих коллег.
«Именно поэтому он называет себя человеком-невидимкой. Никто не обращал на него внимания. Вот вам мотив», — сказала Тувисон. «Это, безусловно, одна из самых страшных вещей, когда тебя все время игнорируют и тобой пренебрегают. Над тобой даже не издеваются. Ты как будто вообще не существуешь». «Так вот он чего добивается», — сказала Лилия. «Существовать, нанести самого себя на карту и стать известным».
Тувисон кивнула.
«Пока что он делает все, чтобы остаться невидимкой», — заметил Утес.
«Что бы это ни было, это значит, что, скорее всего, он учился в том же классе», — сказал Муландер.
Тувисон кивнула и подошла к увеличенному фото класса. Четыре человека перечеркнуты. Йорген, Глен, Клайс и классная руководительница Моника Крусеншерна. Ингела Плукхед помечена знаком вопроса. Она почувствовала, как участился пульс. Наконец-то они к чему-то пришли. Это мог быть кто угодно, но им удалось определить, что преступник — один из оставшихся учеников этого класса.
«Мы должны связаться со всеми, кто еще жив, и проверить их алиби».
«Мы с Лилией уже сделали это», —
— сказал Утес. «Во всяком случае, мы проверили тех, кто сейчас в городе».
«И?»
«К сожалению, у них железное алиби».
«У всех?»
«Да, во всяком случае, у моих». С этими словами Утес повернулся к Лилье.
«И у моих?» —
подтвердила Лилья. «А те, кто в отпуске?» — спросил Муландер. «Вы проверили? Они действительно в отъезде?»
«Нет», — ответила Лилья. «Хорошо, сделайте это немедленно и еще раз проверьте алиби остальных», — велела Тувессон. Лилья и Утес кивнули. «Затем мы установили факт, что он подписывался как человек-невидимка. Говорит ли это о том, что преступник — мужчина?»
«Ну, ясно, что мужчина», — сказал Муландер. «Он же изнасиловал Ингелу Плукхет».
«В таком случае в общей сложности у нас 7 подозреваемых». «С риском или без него?» — спросила Лилия.
Тувессон перевела глаза на фото Фабиана Риска, который выглядел так же, как любой другой мальчик из этого класса. Прямой пробор, рубашка пола и кардиган из овечьей шерсти. И задумалась, как тут открылась дверь, и в комнату вошел мужчина.
«Это вы занимаетесь убийцей одноклассников?»
«Извините, но кто вы и как вы сюда попали?» — спросила Тувессон.
Тем временем 2 ночных охранника подбежали к мужчине и схватили его.
«Сори, мы не успели остановить его, и он заблокировал лифт», — сказал один из них, пока они пытались вытащить мужчину из комнаты. «Да спокойно, черт возьми, я только хотел...»
«Заявить о пропаже жены, мы поняли», — сказал один из охранников.
«Но это не здесь, вам надо позвонить в экстренную службу, мы вам с удовольствием поможем. Это внизу».
Охранники, уже начиная выходить из себя, прижали мужчину к полу и завели ему руки за спину, так что тот застонал.
«Ты успокоишься или нам достать наручники?» — прокричал один из охранников мужчине в ухо.
«Подождите, отпустите его», — велела Тувессон.
Охранники повернулись к ней.
«Да все в порядке, я поговорю с ним».
Охранники переглянулись и пожали плечами.
«Ладно, забирай его».
Они отпустили мужчину, который встал и поправил одежду и волосы, торчащие в разные стороны. Взгляд у него был потерянный, словно он был готов к тому, что его в любой момент снова схватят. Тувессон подошла к мужчине и пожала ему руку.
«Меня зовут Астрид Тувессон. Я веду это следствие. Чем могу вам помочь?»
«Моя жена... Она пропала. Исчезла. Я не знаю, что мне делать. Что мне предпринять?»
Мужчина заплакал, и Лилия с Утесом помогли ему сесть на стул.
«Давайте все по порядку. Как вас зовут?»
«Яркер. Яркер Халин».
«А как зовут вашу жену?»
«Эльза Халин».
«Халин — это ее девичья фамилия?»
«Нет, девичья Павлин».
«Эльза Павлин. Значит, она училась в том же классе, что...»
Яркер Халин кивнул.
«Поэтому я здесь. Сегодня ее очередь готовить ужин, а я ходил в спортзал. Когда я вышел оттуда, то увидел несколько пропущенных звонков и СМС от Бэй, нашей девочки. Она спрашивала, почему никого нет дома».
«Вы, понятно, пробовали ей звонить?»
«У нее все время включается автоответчик».
«А где она работает?»
«В главной библиотеке. Но я уже с ними говорил, ее там нет».
«Они могут сказать, когда она оттуда ушла?»
Яркер Халин пожал плечами.
«Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Объявите ее в розыск, вышлите поисковый патруль. Что угодно».
«Конечно, конечно, мы это сделаем», — сказала Тувессон, хотя знала, что уже поздно.